Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Практически в светлой студии радио «Вера» вновь свои вопросы неофита собираюсь задавать я. Меня зовут Александр Ананьев. И наступило лето. И я, признаюсь, опять хочу в монастырь. На полном серьезе, без шуток. Поясню, я не думаю, что я хочу оставить мирскую жизнь, любимую жену и собаку, уйти в монастырь и вот так всерьез стать монахом, вовсе нет. Но мне бы очень хотелось однажды летом взять и провести в каком-нибудь отдаленном прекрасном монастыре неделю, может быть, две, может быть, больше, и тогда, мне кажется, это пошло бы мне на пользу. Я бы понял то, что сейчас, пока вот в суете большого города, не могу понять, не могу почувствовать. То же самое не могу почувствовать в отпуске, хотя в отпуске мы все время с женой стараемся посещать и отдаленные греческие монастыри, и какие-то старые церкви. В монастыре, мне кажется, я изменился бы. Я бы научился лучше молиться и, может быть, еще на полшага приблизился бы к Богу. Но, признаюсь, мне неловко. Я ничего не знаю о монастырях. Если быть честным, я даже не уверен, что меня туда, вот такого, какой я есть, меня туда пустят. Мне всегда хотелось об этом спросить, но монахи в тех монастырях, где я бывал, они всегда, знаете, какие-то хмурые, строгие и неразговорчивые. Мне все время кажется, что они мне как будто бы не рады. Но вот Господь свел меня с человеком, который пообещал ответить на все мои такие сложные вопросы. Итак, как устроена жизнь в монастыре? Что можно, а что нельзя монахам? Пускают ли туда таких, как я? Об этом и многом другом поговорим сегодня с настоятелем Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игуменом Пантелеймоном Королевым. Добрый вечер, отец Пантелеймон.
Добрый вечер.
Очень рад вас видеть. Сейчас я открываю нашим слушателям небольшую тайну. Мы общаемся через специальный мессенджер, записываем нашу беседу. Я, признаться, знаете, сразу удивлен тому, что у вас есть компьютер. Мобильная связь. Мне все время казалось, что жизнь в монастыре устроена таким образом, что там не предусмотрена какая-то связь с внешним миром, компьютер и мобильный телефон. Я ошибался?
Ошибались, потому что наверняка связь с внешним миром была даже, причем достаточно активная, у святителя Феофана Затворника, потому что он, по крайней мере, по переписке, у него было большое количество корреспондентов, с которыми он общался. И компьютер с его электронной почтой – это один из современных вариантов переписки. Поэтому и вдобавок компьютер – это, конечно, инструмент, который во многом нужен. И особенно, когда занимаешься какой-нибудь издательской деятельностью, и наверняка вот вы, когда готовитесь к радиопередачам, наверняка много чего перелопачиваете, например, на просторах интернета. И похожие работы приходится заниматься и монахам, которые нагружены какими-нибудь общецерковными послушаниями.
Но ведь вот эта связь с внешним миром, я знаю, как она мешает мне. Вот этот информационный поток, который проходит через смартфоны, через компьютеры, через интернет, мы волей-неволей оказываемся в это втянуты. Я, например, теряю всю свою концентрацию. Я понимаю, знаете, у меня однажды была ситуация, я люблю ее вспоминать в эфире «Радио Вера», у меня однажды сломался смартфон, и мне его надо было отдать в ремонт. Я провел без смартфона часа два. Я сидел в кафе в торговом центре, где у меня ремонтировали смартфон. У меня его не было в руках, и я почувствовал себя голым, одиноким, беззащитным, и начал, даже не осознавая сам того, молиться. Я даже кофе не тронул. И так хорошо я не молился, наверное, очень, очень давно. А все потому, что не было поблизости вот этого смартфона.
Я, конечно, согласен с тем, что эти все штуки, они в определенной степени отвлекают, но понятное дело, что в монастырь приходят люди, сделанные, в общем-то, из того же самого теста. И фантазировать на тему того, что мы вот сейчас все отложим и будем пребывать непрестанно в молитве, это, может быть, и вредно, и опасно. Конечно, есть монастыри, в которых насельники добровольно отдают свои все устройства для связи, и это все им зачастую служит на пользу. Но это зависит от того, как, кто и как в состоянии организовать. Понятное дело, что мне, как настоятелю монастыря, как человеку, который несет какие-то послушания и в епархии, и какие-то, ради каких-то вот до карантина приходилось ездить и в Москву регулярно, надо быть на связи, и эти моменты, они, ну, понятное дело, что игумен является все равно персоной публичной, и если я окажусь, ну, без телефона, какие-то процессы, они будут идти, конечно, но на порядок медленнее.
Наверное, главный вопрос в нашей сегодняшней беседе – отец Пантелеимон. Почему человек принимает решение уйти от мира и стать монахом?
Я бы здесь скорее говорил с... сравнивал с Винни-Пухом, который говорит про то, что вдохновение – это не то, что ты находишь, это то, что находит тебя. И мало... из моего окружения, из той литературы, которую я читал, людей, которые интеллектуально выбрали именно монашество, это какое-то для них, для самих, удивительная, неожиданная сердечная склонность, которую хочется каким-то образом реализовать. И вот как человек находит себя именно на монашеском пути, потому что я про себя не могу сказать, что я вот целенаправленно как бы прокладывал свой путь к монашеству. Было как раз тоже в эпоху, в период моего неофитства, когда я зачитывался святоотеческой литературой, это как раз в церковлении происходило, когда я учился в университете, и там вот действительно там были такие устремления к монашеству, какие-то мечты о жизни монашеской, но вот из этого не следовало, что я вот тогда уже прям выбрал и последовательно к этому шагал. Вот потом я учился в семинарии и уже на последних курсах отчасти неожиданно для самого себя оказался в небольшом монастыре, только строящемся в скиту под Серпуховым, в Свято-Преображенском скиту. Вот, это было отчасти для меня самого неожиданным. И здесь, конечно, огромную роль играют те люди, которые встречаются. Потому что в монастырь приходят не ради стен, а в монастырь приходят для того, чтобы перенять чей-то опыт. Не для того, чтобы как-то самому экспериментировать, а для того, чтобы человек опытный тебя повел по той дорожке, которой он сам ходил, и вот ты говоришь, да, я хочу быть таким, как ты. И вот это стремление перенять опыт, оно как раз, насколько я представляю, вот во многих было тропой к монашеству.
Головой такое решение принять невозможно. Нельзя вот так вот сидеть дома, а потом, ну хорошо, вот у меня есть такое желание, здесь у меня ничего не получилось, здесь меня как-то все не любят, наверное, получится хорошо там.
Это бывают люди, которые приходят с такими рассуждениями, но обычно из этого ничего не получается.
Как люди узнают, что у них ничего не получается? Им говорят об этом более опытные наставники? Или это понимание приходит само собой? Ведь вы наверняка встречали людей, которые пытались примерить на себя этот путь непростой, этот путь служения.
Ну вот мне, как игумену монастыря, да, приходится каких-то людей принимать, которые говорят, что они хотят жить по-монашески. И вот с какими-то приходилось и расставаться, именно объясняя, что вот все-таки не вижу в тебе действительного стремления жить по-монашески. Вот на службу ты не стремишься попасть, да, на послушаниях ты, тебе надо все время пинки тебе какие-то давать вдохновляющие, чтобы ты что-то делал. Да, такое монашество, оно вот становится такое твое заявленное стремление к монашеству, да, оно остается лишь заявленным, и никакого прогресса не видно. И, может быть, тут, конечно, вспоминается история про святого Павла Препростого, как он пришел к Антонию Великому, и Антоний и говорит: «Хочу, здесь сделай меня монахом, научи меня», да, на что преподобный Антоний говорит: «Иди отсюда, ты уже старый, ничему ты не можешь научиться». И преподобный Павел остался там у двери на жаре, несколько дней прождал, пока преподобный Антоний откроет дверь. И вот Антоний стал подвязаться строже, чем подвязался в одни своей юности, для того, чтобы показать, что Павел не в состоянии такие подвиги нести. Однако по своей простоте и не предполагая, что как-то можно по-другому, вот Павел все возмогал и действительно стал учеником преподобного Антония Великого, достойным учеником. Вот, а когда на каких-то простых вещах видишь, что люди за тобой не следуют, не пытаются вот там прилежать к молитве и как-то стараться выстраивать правильные взаимоотношения в братстве, ну вот приходится с людьми раскланиваться.
А бывали ли случаи, ну вы уж простите мне мои неофитские вопросы, мне правда любопытно, бывали ли случаи, когда человек, проведя в монастыре довольно долгое время и старательно выполняя все наказы настоятеля, вдруг понимал, что, ну, не его это, что устал он здесь и хочет вернуться в мир в силу разных причин. Можно ли передумать быть монахом?
Есть какое-то количество таких печальных примеров, когда люди оставляли монастырь, но я думаю, что в любом деле у нас происходят определенные моменты кризиса. Вот говорится про то, что семья проходит через кризисы примерно каждые 5 лет, когда отношения надо выстраивать заново. И человек, у него какие-то были представления о монашестве, когда он только туда поступал в монашество. Какое-то было горение. И вот в чем-то реальность оказывается интереснее и сложнее и неожиданнее, чем то, что человек себе представлял. С этим надо научиться свыкаться. Когда в какой-то момент наступает усталость, надо находить силы и черпать. И у архимандрита Гавриила Бунге, швейцарского отшельника православного, который был бенедиктинским монахом, а потом перешел в православие, у него есть целая книжка, посвященная унынию. Как раз эта тема очень близка именно отшельникам, потому что вот одно дело, когда ты живешь вместе с единодушными братьями, и сегодня ты устал, они тебя поддержали, завтра они устали, ты их поддержал. И вот так потихонечку вы все вместе и двигаетесь. А для отшельника это существенно сложнее задача, и уныние зачастую является таким близко находящимся спутником, почти сожителем для отшельника, и который говорит ему: «Все, ты не преуспеваешь, ты тут сидишь абсолютно бестолку, иди в мир, вот, или проповедуй Евангелие, или просто вернись в мир и забрось эту стезю, которую ты выбрал неправильно». И такие искушения вот как раз отшельники описывают регулярно, массово. То есть это та история, которая происходит, но здесь вопрос в том, что мы, как раз проверяется наша верность Христу. Вот как и в браке проверяется верность, в монашестве проверяется верность нашим обетам. И если в браке у нас есть какие-то возможности свалить вину на другого, мол, жена, которую ты мне дал, она вот дала мне яблоко, и я ел. А вот не та мне неправильная жена. А здесь взаимоотношения с самим Богом и вот обвинение Бога в том, что ты меня заставил идти по тому пути, который я не осиливаю, они все-таки довольно безрассудные и дерзкие. И вот здесь, конечно, необходимо вот какая-то своя работа для того, чтобы преодолевать эти вопросы усталости и поиска нового смысла в тех обетах, которые ты дал.
По поводу уныния вспоминается шутка моей хорошей знакомой про барышню, которая пришла к духовнику и жалуется на то, что овладело ею уныние, на что он улыбнулся, сказал: «Душа моя, ты же не монахиня. Уныние бывает только у монахов, а у тебя банальная депрессия».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я продолжаю задавать вопросы неофита моему дорогому собеседнику. Сегодня с нами настоятель Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумен Пантелеймон Королев. Отец Пантелеймон, давайте заглянем в глубину истории вопроса. Вопрос относительно того, когда появились монахи, мне, в принципе, понятен. Они появились, как только в IV веке перестали устраивать гонения на христиан. Христианство распространилось, верующих людей стало много, и глубоко верующие люди стали объединяться и посвящать свою жизнь исключительно служению.
Это такая общепринятая версия, но я ее не очень люблю, честно сказать. Потому что, например, в нашем календаре есть преподобно-мученицы, которые относятся, например, ко II веку. Как раз они жили в городах, то есть были такие общины девственниц, которые служили Богу постом и молитвой. И эти общины не были пустынными, и они возникают существенно раньше, чем вот то египетское монашество, да, которое для нас является таким вот образцом зарождения и именно расцвета монашества. Вдобавок, даже из Ветхого Завета мы знаем особенные примеры, конечно, это и святой пророк Илия, который тоже считается покровителем монашества, его жизнь отшельническая и пустынная, предтеча. И вдобавок еще можно какие-то выстраивать интересные предположения о том, как жили общины пророков. Потому что были школы пророческие в Ветхом Завете, и это были вот чисто мужские общины. Это были не семейные люди. И поэтому, как мне представляется, вот такое стремление к жизни уединенной, быть может, с единодушными братьями, которые все-таки не разрушают твое уединение, да, вот у тебя есть определенное количество твоего личного пространства, в котором ты находишься один на один с Богом, и этого пространства, как бы, с точки зрения времени, достаточно много в твоей жизни, но есть вот те люди, которые тебя научают такой жизни и тебя в этой жизни поддерживают. Мне кажется, что это такая общечеловеческая история, потому что мы можем видеть такие общины и в других религиях, и без всякого влияния христианства, без всякого вот этой истории про обмерщение церкви и стремление к жизни действительно по евангельским заповедям. Такое стремление, мне кажется, вот присутствовало в людях всегда, и всегда был определенный процент тех, кто находил особый смысл и особое удовольствие и вот посвящал свою жизнь именно молитве, максимально нерассеянной на вот житейские попечения.
А если говорить об общинах, мужских общинах, людей, которые приняли решение посвятить себя служению Богу, сразу в голову приходит предположение, что 12 апостолов, которые были со Христом, их ведь, может быть, неформально, но фактически можно тоже считать монахами.
В каком-то смысле они, конечно, да, эталонами являются для монашествующих. На них пытаются монахи равняться, потому что, конечно, у апостолов было в первую очередь задача – это служение Богу. Апостолы не обременяли себя никаким имуществом и ходили, проповедовали. То, что касается семейной жизни, все же, да, апостол Петр был женат. Апостолы от 70 тоже, там говорится о каких-то спутницах, которые были постоянными, и поэтому здесь сложно говорить именно о такой абсолютно безбрачной жизни. Поэтому прямо монашеской общиной называть их сложно, потому что все-таки цель была именно благовестие, а не вот предстояние в молитве. И здесь во многом, то есть есть много вещей, которые схожи, но много вещей, которые различаются, потому что в православной церкви нету различных орденов монашеских, да, и нету такого ордена, который бы ставил свою основную задачу именно проповедь Евангелия. Задачей православных монахов, как они сами это все представляют, именно является исполнение евангельских заповедей, то есть следование такой евангельской максиме, но не путешествие по всему миру для того, чтобы проповедовать. Конечно, были и есть апостолы современные, в Конго проповедовал монах из Афонского монастыря Григориат Косьма, и благодаря его именно усилиям, благодаря такой его монашеской жизни, он многих сумел обратить ко Христу, там большое количество храмов и крепкие общины.
Когда я готовился к программе, мы немало говорили с женой, я в какой-то момент сказал, что монахами становятся после таинства посвящения в монахи, на что она сказала: нет, это не таинство, это обряд. Это меня удивило, я хотел задать вам вопрос. Ведь по значимости этого события в жизни человека, это ведь, наверное, сравни венчанию, а может быть даже еще более важное, если уж я не знаю, это может быть более важным. Почему это не таинство, а обряд?
Сами монашествующие все же говорят, что это таинство, и не признают вот это формальное определение этих семи таинств, потому что... действительно, то, что происходит с человеком при монашеском постриге, все же это перерождение и такое начало новой жизни. В любом случае, проходит очень четкая грань до и после. Особенно учитывая то, что монах, новопостриженный монах, трое суток находится в алтаре, постоянно молится, эти дни причащается.
Трое суток без сна, еды и воды?
С едой, с водой и с некоторым количеством небольшим сна. Вот некоторым удается и без сна эти трое суток проводить. Но в любом случае трое суток почти безвыходно в храме. Это особый опыт. И когда потом оказываешься на улице, пытаешься понять, что за мир вокруг тебя и кто ты сам. Переоценка реальности.
Отец Пантелеймон, не сочтете за бестактность вопроса о самом обряде? Я о нем не знаю абсолютно ничего, но знающие люди говорят, что это такое очень непростое испытание, и даже наблюдать за этим обрядом – это тоже как бы непросто. А в чем сложность, в чем особенность этого обряда?
С внешней точки зрения ничего особенного не происходит. И в древности, в общем-то, было просто облачение в монашеские одежды. Этого было достаточно для того, чтобы стать монахом. А вот в какую-то совсем седой древности, в общем-то, понятное дело, что при Павле Антонии никто в монашеские одежды не облачал. И это был просто такой жизненный выбор. В нынешней ситуации пострижение в монахи происходит следующим образом, что постригаемого раздевают и обдевают на него белую длинную рубаху, называемую срочица, и он в этой рубахе ползет под такое очень трогательное пение со словами «Объятие отча отверстиями подщися», то есть «Раскрой мне объятие Небесного Отца, потому что я много согрешил», то есть это какое-то как образ возвращения блудного сына к отцу. И под это троекратное пение этого тропаря, постригаемый в окружении своей будущей братья его прикрывает своими монашескими мантиями, длинными плащами, и он подползает к амвону, и на амвоне стоит игумен, который его поднимает и спрашивает: «Почто пришелось? Зачем ты пришел?» На что постригаемый должен ответить, что он желает жития постнического. И дальше идут и вопрошания, и увещания, в которых игумен говорит о том, что сложную ты жизнь выбираешь, брат, потому что ты сейчас будешь обещать, что ты всякие гонения, поношения издевательства, и голод, и холод будешь готов претерпеть ради Бога и обещаешь ему сохранить верность до самой смерти. И вот с многократными вопросами спрашивает, действительно ли ты уверен, что ты хочешь это сделать. И постригаемый отвечает преимущественно «да, Богу содействующий». То есть при помощи Божией я все это выполню. Игумен говорит постригаемому взять ножницы. И эти ножницы по чину пострига постригаемый просто берет с Евангелия, как из руки Христовой. А в нынешней традиции эти ножницы бросаются на пол, игумен бросает эти ножницы на пол, и постригаемый их поднимает, как готовность принять всякое насмехательство, всякое поругание, целует ножницы, целует руку, и дальше постригаются волосы в образ отсечения своей плотской воли. Вот. И дальше уже происходит облачение монаха в монашеские одежды с чтением таких очень глубоких, интересных молитв, каждый из которых объясняет смысл каждой из этих одежд. Даются ему и сандалии, и пояс, и возлагается на его плечи монашеский параман, плат с изображением креста, орудий страстей, и одевается ряса, надевается клобук, даются в руки крест, и свеча, и четки. И вот в этом полном оружии, полном обмундировании уже монах как раз и проводит трое суток. И уже после пострига, после произнесения каких-то назидательных слов, братья подходят и спрашивают, что тебе есть имя, братья? Спрашивают его, какое твое новое имя? И когда тот отвечает, говорят ему, спасайся о Господе, брат. Вот, такой очень, ну, действительно наполненный глубокими смыслами и очень трогательный этот весь чин пострига.
Три дня проводят в алтаре, на третий день выходит. Я правильно понимаю, что здесь это как бы подчеркивает воскрешение Христа, то есть три дня он проводит там и на третий день воскресает. И сам вот этот вот обряд, по сути, это смерть человека для мира, и на третий день рождение какого-то нового человека с новым именем.
Ну, как раз действительно образ смерти здесь очень явный, и образ смерти у нас, в общем-то, есть и в чине крещения, что мы вместе со Христом, да, погружаемся в воду, в которой мы жить не можем, да, и вот, выходя из воды, выходим новыми людьми. И здесь все же, ну, рождение не на третий день, да, все-таки рождение происходит сразу монаха при постриге, но вот эти три дня особого пребывания со Христом в, не знаю, там, брачном чертоге.
Слова настоятеля, которые звучат вот с такой угрожающей яркостью, описывают все сложности монашеской жизни и постничества, и даже каких-то мук, о которых вы сказали. Из всего этого можно сделать вывод, что в монашеской жизни каких-то радостей нет, ибо монастырь не место для радости и развлечений. Вот я смотрю, вы сейчас улыбаетесь и полагаю, что все-таки я, к счастью, не прав.
К счастью, вы не правы, потому что есть, я не знаю источник этой цитаты, но вот есть такая расхожая фраза про то, что если бы люди знали, какие скорби встречаются в монашестве, то никто бы не шел в монахи. А если бы люди знали, какие там радости, то все бы валом пошли в монахи. Есть современный греческий автор, точнее, недавно почивший, архимандрит Эмилиан Симонопетрицкий, и он очень ярко прописывает то, что если у монаха нет радости, это означает, что у него что-то неправильно в его духовной жизни. Потому что как раз вот это освобождение от привязанностей, вот эта свобода, которую получает монах, та свобода, которая, как ни странно, сокрыта в послушании, в оставлении имущества, в отсечении своей воли, эта большая внутренняя свобода, она дает большое количество и сил, и радости, потому что вот есть такой образ про то, что человек, который женился, похож на человека, скованного и по рукам, и по ногам. Человек не женатый, похож лишь имеющего на оковы на одних руках. Да, монашествующий освобождается и от этих оков. И является, становится свободным. Потому что здесь вот, ты ни к чему не привязан. Да, вот, и ты живешь в монастыре, ты любишь братью, ты стараешься ради блага своей обители, но при этом ты чувствуешь, что вот завтра может прийти указание о том, что ты перебираешься в совершенно другой, на другой континент, и там занимаешься какими-то совершенно другими вещами, и тебе надо только это припоясаться и отправиться в дорогу, потому что ну вот, ты жил с этим чувством внутренней свободы. И этот переезд тебя, какие-то тяготы он для тебя составит, но не поломает тебя.
Сейчас мы на минуту прервемся, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы вернемся к разговору. И я очень хочу выяснить, как мне, можно или нельзя присоединиться к жизни в монастыре, и как это будет, и каким требованиям я должен отвечать. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».